совсем другой джентльмен, не Тед Хендрик, а в общем-то очень талантливый историк идей Освальд Шпенглер на следующий день после того, как случилась немецкая революция. Вы помните, когда это случилось? В 1915 году написал: немцы, бездарь, какой позор, что это за революция, чушь какая-то, ерунда, куром насмех, вот русскими себя устроили, настоящую революцию, то есть ту, о которой, исходя из своих коммунистических до сих пор убеждений, мечтает и мечтал дурак Тед Хендрик, который очень серьезно, нисколько ей не сочувствуя, говорил, в общем-то, гегельянец Освальд Шпенглер. Почему, как вы думаете, ему, не по другим причинам, чем Теду Хендрику, тем более, что Освальд Шпенглер был совсем не дурак и безумно талантливый человек, почему ему германское не понравилось по сравнению с русским? Потому что он исходил из гегелевского понимания действительности и разумности в связи с действием. Что это за революция? Разумеется, она неразумна, потому что она не действительна. Это карикатура, да? Вот. И не считайте, пожалуйста, бедного Шпенглера людоедом. Он говорил, да чего-то говорят, на главной площади было убито всего 7 человек в Берлине. Вот. Ну, разумеется, в этом смысле португальская революция, сбросившая иго диктатора Саладара, это был 40-летний или какое, да, уже совсем была бы позором в глазах и Хендрика с одной стороны, и Шпенглера с другой. Было убито 3 человека, и португальцы клянутся, что 2 были убиты совершенно случайно. Один рикошетом, другой не увернулся от бронетранспортера. Так это же позор революции там, а не революция, дамы и господа. А все это не шутка, ибо политической рефлексии и Шпенглера, и Николая Романова, и Чичерина, и, так сказать, присяжного культурного идиота русской революции Луначарского, дамлела идея абсолютной революции. Все с ней сравнивалось. Революция всегда рефлексировалась с точки зрения абсолютной революции. Вот поэтому очень важно начать разбирать основные понятия, которые я перечислил. Политическая власть, государство, революция и война, исходя из мысли, идеи в политической рефлексии, в мире идей абсолютного. Так, следующий пункт. Не беспокойтесь. Я знаю, что меня слушать тяжело. Я сделаю перерыв в конце часа. Следующий пункт. Субъект. Ведь мы говорили об объекте, политической философии, и мы говорили о политической философии как объекте, о политической рефлексии как объекте политической философии. Теперь я вам могу задать следующий вопрос. А что мы можем сказать о субъекте политической рефлексии? тоже наше здоровье должны, да? А субъекты политические такси. Первое, что нам следует знать. Субъект политической рефлексии по определению, простите за плеоназм, по определению не определяем. Это может быть я, это можете быть вы, это может быть русский народ, это может быть славяне, это может быть партия, это может быть бакалейная лавка, это может быть класс в школе, так. Это может быть любая, это случай, определяется, субъект определяется случаем попадания одного человека или групп людей, индивида, или, скажем так, интерсубъекта, по словам Гуссерля, в определенные обстоятельства, которые и как-то примерно определят субъекта. Кто? А так, кто угодно, когда угодно, где угодно. И, конечно, в конкретных обстоятельствах у нас получается очень интересный результат, когда мы, а чтобы понять это, надо... Не хочу вас огорчать, дамы и господа, читать ни Шпенглера и ни Гегеля, а надо читать историю, конкретные истории конкретных стран в конкретные эпохи. И иногда вы придете к каким-то, казалось бы, с точки зрения нашего еще недостаточно четко себя отрефлексировавшего мышления каким-то фактам, которые нам могут показаться парадоксальными. Ну вот так, политическая рефлексия. Вот, скажем, один замечательный американский историк и статистик подсчитал, что ко дню бостонского чаепития, начала американской революции, политически отрефлексировались задним числом, естественно, эту ситуацию, как ситуацию революции, 6 человек. Почему? Остались данные документы, шесть. Когда отцов-основателей было несколько десятков. Все-таки этого оказалось достаточно. Так, забегая вперед, опять же в главу о революции, которую я придаю немалое значение, что мы сегодня больше о революции говорить не будем. Истинный автор германской революции, не 19-го, по какого года, господа? 1933-го. Был кто? Адольф Гитлер. Надо же называть вещи своими именами. И он эту революцию... Ведь неприятно называть вещи своими именами, да? Вот знаете, я вам дам один методологический совет. Если вам неприятно о чем-то подумать, это первый признак того, что это хорошая мысль. Я серьезно говорю. Да? Потому что мы находимся в плену слов. Конечно, Гитлер — это очень плохо. Революция тоже плохо, но все-таки не так плохо. Это чушь. В одном из самых интересных исторических документов мировых революций, в его книге «Майн Кампф» он формулирует эту революцию, но что самое интересное, Его формулировка этой революции, которая случилась через 10 лет после того, как его в тюрьму посадили. Вот. Да. Не беда и не вина Гитлера, что даже в очень краткой политической формуле захвата власти, которую он предлагал в книге «Майн кампф», его революция, как он в его мышлении, не была абсолютной.
А почему?
Да не знаю. Я много читал об этом человеке. У этого человека принцип мышления был не революционный. В каком-то смысле, в отличие от его главного, я бы сказал, через дефис главного союзника, противника Сталина, Гитлер был, кроме всего прочего, в душе и консерватор, и просто скромный, тихий буржуа немецкий, бюргер с диким запасом бешеной негативной энергии. Но это уже другой вопрос. Если бы ему сказали, да вот это же абсолютная революция, полное преобладание в мышлении идеи революции за счет всего прочего, он бы сказал, да вы с ума сошли. Да я хочу вот, чтобы вот архитектура была хорошая, чтобы всегда хорошую рыбу и колбасу можно было в магазине дешево купить. И прочее, прочее. Так что, что нам интересно. Политическая философия подходит к политическим рефлексиям как индивидуальным, так и коллективным. А вот позвольте мне утверждать, что если американскую революцию отрефлексировали 6-7 человек, то ту огромного значения революции, хотя и не абсолютную, которая произошла в Германии, отрефлексировал один человек, Адольф Гитлер. И отрефлексировал ее с идеальной точностью, не допускающей разночтений. Под каковые стандарты и в Америке, и того времени подходило не так много людей. Гитлер никогда не был снобом. Его революция никогда не была абсолютной. Теперь дальше. Хватит о субъектах. Поэтому как бы субъектом политической рефлексии может быть один человек, может быть два человека, может быть семья, может быть партия, может быть народ. Может быть, как по мнению недавно опубликовавших в России свою книгу двух шведских дебилов умственных, у них, вероятно, это генетически было обусловлено. Вот, надо было смотреть при рождении. Вот, что, и либо весь мир объединенный, пардон, я сам плохо знаю, что это такое, интернет. Так, вот. А между прочим, а может быть это так и есть, я ведь сейчас издеваюсь, но заметьте, я издеваюсь не серьезно, серьезно я только хвалю, а ругаю я так, ну, в конце концов, у каждого все-таки хватает мышления худо-бедно на то, чем он занимается, хотя бывает исключение. Так, дальше, хватит об объекте, о субъекте политической рефлексии. Теперь перейдем к позиции, это будет последним моментом до перерыва. Я хочу сегодня, в отличие от первого, от хаоса первой лекции, внести какую-то размерность временную. Перейдем к политической философии, которая исследует политическую. К
Каким образом мы можем охарактеризовать субъекта политической философии, в данном случае вашего покорного слугу?
И вот я бы сказал, что в моей субъективной философской позиции есть два, в общем, объективно важных момента. Первый момент. Я исхожу из того, что моя собственная позиция является современной не в силу того, что все мудрые люди или идиоты всех стран ее разделяют. А современно, я сейчас думаю, значит современно. Запомните, никакого другого смысла, кроме буквального слова «современный» не имеет. Современный всегда, современный чему-то. Я условно говорю, что то, как я о ней думаю, политическая рефлексия мне современно. Вы понимаете, она мне временно современна. Иногда мгновенно современна. И что фактически получается так, что любая ретроспектива трансформируется этой современностью моего философского взгляда на политическую революцию. И в данном случае, опять, ради Бога, постарайтесь никогда не воспринимать слово «современный» в вульгарном смысле. Большинство людей, это не секрет, я не хочу, а думает вульгарно. При этом употребляет самую страшную формулу мирового невежества. А именно, все так думают. Которая как неверна фактически. Откуда может кто знать, что все так думают? Вот. Вот. Вот я как бы опять возвращаюсь. Ну, к юмору личных отношений, вот одна близкая очень мне особа мне сказала: да ведь то, чем ты занимаешься, это никому на свете не интересно. Я не очень серьезно ответил. А раз это интересно мне, то тоже не можешь сказать никому. Понимаете? Я вас прошу, ведь невежество и бездумие прежде всего отмечено этим. Все или никто, это не важно. Вот этот универсализм мышления, приписываемый мышлению, это первый знак вульгарности. И я уже не говорю, вот тут очень интересный момент, потому что я сейчас кончу говорить о современности. Философ может ухватить какой-то один момент. И в этом моменте современится событиями. Вот он выглядывает из окна, какие-то события, вот удивительные. То ли кого-то там качают, то ли кого-то там, в кого-то стреляют из пулемета. Вот. То ли говорят какую-то, орут какую-то ерунду, он может сказать: ах, моя дорогая, такой ужас. Это потом извини, философ. Что среди моих дорогих неких ужасов? Он смотрит и думает, и он ловит события в моменте своего мышления. И оно в это время уже больше не событие. А оно наблюдаемый им момент другой рефлексии. Ну, там, скажем, того, кто забавляется, стреляя из пулемета. Вот. Вот. Как это было гениально совершенно показано в фильме. У вас здесь шел фильм. Вот. Если уже все полностью не рехнулись, смотря только сериалы какие-то, которые даже бессмысленными назвать нельзя. Или там всякие, выбирая самые плохие голливудские фильмы, хорошие никто не смотрит. Вот. А дальше. И вот тут шел замечательный фильм, который я сам считаю этим моментом схватывания. Фильм, созданный Отаром Иосилиани. «Бандиты». Не смотрели ведь, да? Что? Или «Братья-разбойники», может быть, да? Вот. Да. Вы знаете, фильм, за который его, естественно, чуть не побили, насмерть разбились, потому что фильм погрузили. Вот. Но там обо всех. И о русских, и о французах, но все-таки в основном о грузинах. Я за последние полтора года спросил, по крайней мере, 30 человек из России. Кто видел этот фильм? А он здесь шел, Отар его привозил в Москву. Из 30 человек один сказал, что смотрел. А значит, другие смотрели там всякую муру собачью, да? И времени нет, я понимаю. А это замечательный фильм. Потому что человека там проходят и смотрят, двое сидят, жарят шашлык, пьют вино, и вот, и один говорит другому: ты пулемет-то подвинь, вот так, и направляет пулемет на перекресток, а там идет старуха и тащит кошелку с картошкой, и вот трак, первая пуля, говорит старуха, и дальше спускается к ним молодая девушка и говорит: ребята, так хорошо отсюда видно, да. И прямо так можете прицелиться, да, и ведь да. А дайте я посмотрю. Становится на колени, чтобы посмотреть в оптическое стекло пулемета. И для того, чтобы доставить девушке удовольствие, они тут же подстрелили еще одного грузина, который помогал нести диван. И вот, понимаете, это интересно. Вот всегда ведь и этим много занимались и продолжают заниматься современные физики-теоретики. События как события, синхронизированное в мышлении, и мышление как бы синхронизированное своей мгновенной направленностью. Любое мышление, философское, художественное, какое угодно, направленное, так сказать, на какой-то акт, человеческий или не человеческий. Я думаю, на этом я закончу описание своей собственной позиции. Моя позиция условного и искусственного синхронизирования с той политической рефлексией, которую я рассматриваю. Рассматриваю ли я политическую рефлексию Антуана Сен-Жюста или Максимилиана Робеспьера, этого джентльмена здесь, страшно неумело дает интервью, как его в прошлом, Чубайс, да, рефлексию Чубайса, и вот, или рефлексию политическую генерала Лебедя, а мне все равно. Я помню об этой синхронизации, я помню, что его рефлексия не моя, моя рефлексия не его, но я помню и другое. Когда проходит сколько, это я говорю, кончаю говорить о своей позиции философа, наблюдающего за рефлексией. Но, дамы и господа, на этом я закончу первую часть.